дифирамб.
Я еще думаю, напомню, что Мария Миронова у нас в гостях. Мы пока говорим о том, как помочь пожилым, одиноким актерам, тем, которые свою жизнь театру отдали, а потом остались вот на этой нищенской пенсии, которая сегодня платится всем россиянам без исключения. У нас такая уравниловка по-прежнему, хотя вот вначале говорили про всякие льготы, ветеранские в том числе. Но еще вот хочу просто сказать, что важно, что действительно не только важно рассказать о том, что вот вы делаете лично, и вот ваши товарищи, Магдалина Анескина, для тех, кому сегодня нуждается в помощи. Но еще для того, чтобы обратить внимание все-таки государства на эту проблему. Потому что, посмотрите, мы же вот телевизор смотрим, мы живем не в безвоздушном пространстве. У нас все страшные истории, все страшилки, это как раз про одиноких, выброшенных из жизни артистов. Нам без конца же рассказывают о том, как вот умирала там Тамара Носова, допустим, замечательная актриса, в какой нищете, в каком кошмаре. Ну, это то, что я сейчас вспомнила. Ну, я думаю, что там вы наверняка видели несколько таких ужасных историй. И каждый раз после этого собирается такой консилиум в передачу Андрея Малахова, пусть говорят, начинает нестись вот эта вот чушь, рассказывают про каких-то соседок, мифических каких-то племянников, кто кому чего должен, делит какие-то квартиры, но все это вот такое вот в пыль, в никуда, ради рейтинга, показать ужасные кадры. Вот как вам кажется, каким образом все-таки можно изменить ситуацию здесь, изменить отношение государства к этому прежде всего? Ведь не только за счет благотворительности, но что-то тут, наверное, еще стоит сделать, изменить.
Ну, я думаю, что, конечно, безусловно, пенсии, которые заслуживают эти люди, как вам сказать, нет нигде, ни в одной европейской развитой стране, чтобы, как сказать, было такой, там очень сильные социальные программы есть для стариков-инвалидов и для детей-инвалидов. Это две самые незащищенные группы, что ли, да, людей. И, безусловно, в любом развитом европейском государстве, я уже не говорю про Америку, которая просто настолько сильна своими социальными программами, нету такого, как сказать, разделения между людьми, работающими, как у нас, да, и вот выкинутыми фактически из жизни людьми, ветеранами, пожилыми и детьми инвалидами. Конечно, государство должно и обязано обратить внимание на эту проблему. И, насколько я знаю, следующий год объявлен, я точно не помню формулировку, боюсь ошибиться, но суть этой формулировки, что это год инвалидов, да, то есть людей, которым очень нужна помощь. И, конечно, хотелось бы, чтобы государство в первую очередь обратило свое внимание в виде безусловной пенсии, каких-то надбавок. Потому что, конечно, то, что мы можем сделать очень большую малость. Но я считаю, что мы должны, если мы молодые, имеем возможности, имеем даже просто каких-то друзей, которые связаны с бизнесом и с большими оборотами денежными, и сами можем зарабатывать в кино, мы должны это сделать на месте, на своем месте. Наше место является вот театр и кино, да? Это наша семья. Может быть, люди, которые в семье медицинской, да, в большом сообществе медицинском, те, которые имеют возможности, должны, и это я говорю о том, что люди могут сделать на местах, каждый на своем месте, да, не сваливая все на государство. Это другой момент. Те, которые занимаются медициной, те, которые достигли каких-то высот и имеют возможности, да, они могут это сделать в своем обществе, так скажем, в своей профессиональной группе, что ли, медицины.
Ну, подождите, а всякие-то гильдии, шмильдии, союзы творческие, они, что ли, вообще этой работой не занимаются?
Вы знаете, я не исключаю, что, может быть, и я просто вот в это не вникала, честно.
Я понимаю, что вам просто вот это ваше личное как бы желание, вот у вас как бы вот вы захотели это сделать, такой порыв произошел, и вы сейчас этим занимаетесь.
И мне кажется, что люди должны объединяться в этом. То есть, если делают гильдии, то это изумительно, это замечательно, и мы готовы объединиться со всеми гильдиями и союзами.
Я вам скажу больше.
Вопрос не в этом.
Мы забыли, что Всероссийское театральное общество, которое сейчас Союз театральных деятелей, которое в свое время организовало великая артистка Мария Савина, было создано именно во имя вспомоществования бедным артистам. Это была главная их главная цель и главная задача. Потом потихоньку, как я понимаю, во время советской власти все как-то потихонечку все это изменилось. Про вспомоществование все уже забыли. Это такой вот союз со своей недвижимостью, со своим законом. Ну, я уж не знаю, что там делает Александр Александрович Калягин. Надеюсь, что все-таки кому-то успевает помогать. Но еще один вопрос, Мария. у актера есть какие-то авторские права? Вот когда показывают ваше кино по телевидению с вашим участием, вы не получаете деньги
нет,
за это?
К сожалению, мы этим вообще никак не защищены. Поэтому наша, даже вот мы, наше поколение, там, Женя Миронов шутил на эту тему, что мы фонд делаем для себя. Ну, это он шутил,
да,
безусловно.
Да, да.
Потому
на
что своей
старости, конечно.
Мы сейчас снимаемся, мы имеем возможность зарабатывать деньги, снимаясь, да. Пройдет какое-то время, будут молодые, мы уже уйдем в какой-то эшелон другой, да, да. И мы не защищены абсолютно никак. Как? То есть у нас та же, впереди, собственно говоря, та же пенсия, и если у нас будут силы играть до последнего вздоха, то слава богу. Если не будет сил, то, собственно говоря, та же ситуация.
Слушай, я смотрю, там голливудский артист, который там когда-то в 1930 лохматом году сыграл один эпизод в оскаровском фильме. И как только этот фильм где-нибудь показывают по телевидению или где-нибудь в прокате, он тут же получает, или на DVD выходит, он тут же получает за это отчисление. И человек может жить совершенно спокойно, вообще снявшись в одном фильме. Это его право. Он как бы вот все, больше ему ничего не надо. Но в этом и есть, наверное, в этом главная отдача. А у нас люди, которые славу делали отечественному кино, они живут в нищете. Не то, что там в эпизоде, а просто великие люди.
Татьяна Леознова, к примеру,
да?
которая сняла
да.
фильм «17 мгновений весны».
Так вот, я вам предлагаю еще одну параллельную задачу. Развернуть какую-нибудь инициативную группу, пусть даже вот в том же составе, в котором вы сейчас находитесь, для того, чтобы все-таки лоббировать вот такой закон об авторских правах, который должен быть принят, наверное, с помощью, прежде всего, наших законодательных.
Эта тема очень забавна. Мы несколько, наверное, недель назад встретились совершенно случайно с Чулпан Хаматовой. И она мне сказала, что вот это была ее идея, но у нее совершенно нет возможности, что, может быть, этим заняться. И, кроме всего прочего, я не было возможности, потому что она занимается фондом, да, она занята. И, кроме всего прочего, Дима Певцов в свое время, еще, наверное, где-то полгода назад, тоже начал, то есть он ко мне подходил, собирал какие-то подписи.
Вот что надо делать.
Подходил.
Чтобы не ходить с протянутой рукой к ним, да, просить, а жить на те деньги, которые ты сам заработал. Правда, жена, это самое главное, чтобы не унижаться, не просить, ничего от них не надо. Важно, чтобы они все-таки, я говорю, про государство, оплачивали твой труд, хотя бы так, и то будет хорошо.
Это уже, может быть, для нашего поколения только,
да,
если получится.
Да, дай бог. Ну, давайте про творчество-то поговорим чуть-чуть. Это мы все о больном. Все-таки хочется и о хорошем успеть поговорить. Как вам в Линкоме-то живется, хоть скажите?
Ну, вы знаете как? Ну, я, наверное, бы не жила бы 10 лет семейной жизнью, если бы... Безусловно, я люблю, я привязана к этому театру.
А вы понимали, когда вас тогда вот брал Марк Захаров, что в этом есть доля, конечно, какого-то такого мистицизма красивого, что вот дочка Андрея должна продолжить его дело, у его любимого режиссера.
Никто никому ничего не должен.
А потом вдруг оказалось, что артистка-то получилась классная, замечательная, да? Или...
Ну, только потому, что, может быть, потому что я абсолютно не понимала. Мне это настолько было... Я вообще считаю, что невозможно ничего продолжить, по большому счету. Если ты приходишь в какую-то профессию, даже не только в нашу, вообще, невозможно продолжить что-то. Здравствуйте, я пришла продолжить. И что дальше? Что дальше? И, как сказать, я никогда не жила этой идеей мыслей. И, кроме всего прочего, не жила восприятием себя извне. Потому что если бы я жила тем, как меня воспринимают извне, я, наверное, либо сошла бы с ума, либо убежала бы скорее быстрее из этой профессии куда-нибудь в другое место. Вот, поэтому, как сказать, мне театр, я ему очень признательна за то, что он мне дал старт. А кроме старта, он мне дал очень высокую требовательную планку, что очень важно на первых порах, да, когда она существует, когда ты существуешь в жесткой волевой структуре, что ли, когда тебе нужно себя волей сильно собирать и строить, что ли, да. Вот это у меня было на первых порах. И это такой очень большой...
Аванс.
Большой... Нет, я не назову это авансом, это большая учеба, что ли. Да? Как сказать, процесс учения. За что я очень признательна, что ко мне относились очень строго. И вообще, в принципе, наш театр относится к молодым актерам очень строго, что здорово, наверное. И если ты в этой строгости как-то выживаешь, то у тебя потом открывается второе дыхание, если ты выживаешь.
Я хочу сказать, что признаться, чтобы Мария это тоже понимала, что я видела все ваши театральные работы вот в Линкоме уж точно. Поэтому как-то вот могу взять на себя такую смелость и проследить вот такой вот путь, который уже пройден, опять же, возвращаясь к артистке пятилетия. Ну, хотя в Линкоме вы 10 лет работаете. Меня, конечно, поражает, вот если даже сравнивать ваши первые работы в том же «Фигаро», где вы играли Фаншетту, по-моему.
Да, вводилась.
Да. И то, что сегодня вы делаете. Для меня, например, этапная была работа, не знаю, что вы про нее скажете, «Плач палача», где вы сыграли главную женскую роль. Я просто нашим слушателям скажу, что это, по сути, была первая большая роль для Марии Мироновой в Линкоме.
Нет, до этого еще было «Украшение укротителя», спектакль.
Это я не видела.
Он просто недолго шел по пьесе Флетчера.
Да, да. Ну вот «Плача» там Лазарев, и там Александр Абдулов такой играл роль такого Мефистофеля. Как вам эта работа?
Ну, безусловно, для меня она была важна очень, и, как сказать, это был какой-то этап, этап жизни. И, как сказать, для меня она была важна на тот момент, для какого-то...
А когда вы себя почувствовали абсолютно свободной, вот, артисткой, которая пространство принадлежит мне, что называется? Или это так невозможно вспомнить?
Я могу сказать, что я почувствовала, конечно, себя свободной, когда мы репетировали «Чайку».
У Желдока, да?
Желдока, да. И это был такой маленький глоточек, так скажем, свободы. Что свобода — это соавторство, когда ты способен не исполнять уже то, что придумали за тебя, да, а что-то созидать и творить. Что-то.
Наши слушатели должны это понимать, о чем вы говорите. Когда вы говорите про свободу в спектакле «Чайка», учитывая, что там, по-моему, все к стульям были привязаны и с кляпами во рту сидели. Свобода была такая абсолютная.
А вот вы знаете, как ни странно, все в жизни парадоксально. Я в этом убеждаюсь каждый раз. И тем не менее, абсолютную свободу, наверное, когда мы репетировали спектакль «Федора», потому что я понимала, что я существую в процессе творчества, да, не исполнительском, что ли, жанре, а в процессе того, что я могу создать сама. И это искренно. А иначе то, что неискренно, то, что тебе навязано, я не уверена. Наверное, можно это исполнить чуть хуже, чуть лучше, чуть радостнее, чуть грустнее, но это все равно есть некое, как сказать, уже навязанное, данная тебе форма, и не только форма, суть, которую ты должен как-то исполнить. А когда ты чувствуешь, что ты сам это создал, тогда у тебя другая степень и ответственности, безусловно, и другая степень свободы в этом, потому что ты понимаешь, про что ты говоришь, о чем ты говоришь, почему тебе это важно.
А вам важно знать, про что спектакль, который репетируется?
Мне важно знать свою миссию в нем. Как сказать, мне важно не то, что знать ее, а ее, как сказать, придумать и осуществить. Для чего я выхожу, безусловно, важно. Потому что я, наверное, не из тех актрис, которые просто рады. И, конечно, я могу исполнить роль. Там, у меня есть роль в спектакле «Тартюф» Эльмиры. Я радостно выхожу в красивом костюме, с хорошим настроением, с текстом Мольера, потрясающими стихами. Я могу это радостно исполнить, да. Но в этом нет моей личностной, что ли, боли или какой-то того, чего, про что я хочу говорить с людьми, которые собрались. А их много в зале собралось. И они мне важны, эти люди, которые пришли. Конечно, я могу им просто доставить радость, какой-то энергии, легкостью, еще чем-то. Но мне важнее, безусловно, какая-то миссия моего. Для чего это?
А вы чувствуете изменения, перемены, которые у вас произошли вот после, со студенческой скамьи, если взять точку отсчета оттуда, от выпуска до сегодняшнего дня? Вы изменились?
Ну, я думаю, что да, хотя... Честно вам сказать, первый мой шаг, почему я пошла в эту, наверное, профессию, он именно был связан с тем, что я сейчас говорю. Просто это не было у меня, может быть, оформлено до конца. Как сказать, я не могла это выразить словами. Это не... Хотя в душе это было именно так. Я хотела, мне не хотелось быть просто вот как бы исполнительницей в красивом платье или в некрасивом платье какой-то партии. Мне хотелось о чем-то говорить с людьми. И не просто о чем-то, а о том, что очень важно.
А что вы играли в институте? Вы в Щукинском учились, да?
Я училась в Щукинском, потом училась в Авгике. И единственное, что я могу сейчас вспомнить, это был, наверное, дипломный спектакль по пьесе Горького «Последний», где я играла возрастную роль мать mm-hmm. Софьи. И еще у меня был такой тоже незабываемый для меня самостоятельный отрывок, который назывался «Сирано де Бержерак», и я играла Роксан. Mm-hmm. Вот это было
диапазон
два.
Большой. Ну, вас как позиционировали работы. Все-таки? Вас куда пытались загнать? В лирическую героиню?
Ну, наверное, да, скорее всего. Скорее всего, да. Я не знаю, я вообще очень не любила, когда меня загоняли.
Ну, тут никуда не деться, они все равно всегда загоняют. Вы же сами это знаете, да, они привыкли. Как они набирают курсы, какие бы гениальные ни были мастера и педагоги, все равно, учитывая, они всегда набирают курс, чтобы был разнообразный, чтобы был комический персонаж, трагический, героиня. Да. А там у кого Глузского?
У Михаила Андреевича Глузского большую часть учебного периода я уже была в Авгике.
А скажите, пожалуйста, а вот про Жолдака хотела спросить, потому что я так понимаю, что это тот самый режиссер, общение с которым вы очень цените, как-то я чувствую, что он вас очень, очень понимает. Вот как произошло вот это вот, то, что вы говорите на одном языке, вот это удивительное взаимопонимание. И вдруг, когда он из вас начал вытаскивать... Сегодня многие про вас-то пишут, критики так про вас говорят, что вы трагическая актриса, они думают, что вы здесь не будете здесь сопротивляться. Действительно, вот это очень редкое для современной артистки качество, оно у вас есть. Мне кажется, это он достал.
Мне кажется, что в наше вот сейчас время мое внутреннее мироощущение были годы, к примеру, 60-х годов, когда, если вы обратите внимание, была такая комедия, очень популярен жанр, да. Мне кажется, у нас сейчас совсем не комедийное время. И даже не драматическое. Потому что драматическое время – это время, к примеру, 41-й год, военные годы – это время драмы. А для меня сейчас время либо фарса, вот жанр, который сейчас происходит, причем траги-фарс, либо трагедии. Если это воспринимать глубоко и серьезно, то, что сейчас происходит, это трагедии. Если это с иронией и с юмором, то это траги-фарс. Поэтому мне кажется, что этот жанр очень, для теперешнего времени сущностен, как сказать, То есть он соответствует актуален, глубинно, да. Даже не актуален, а глубинно соответствует времени.
А зритель готов вот на такое трагическое общение с миром в театре? Обычно говорят, что наоборот, в самые ужасные времена люди требуют зрелища.
Ой, вы знаете, сейчас только зрелища. Везде. Включишь телевизор, одно зрелище.
Вас на коньки приглашали?
Есть хорошие зрелища, коньки, замечательное зрелище, но я не смогла, к сожалению.
А приглашали?
Приглашали, да,
да,
я не смогла, к сожалению. Я выпускала как раз спектакль «Кармен», когда меня приглашали.
Ну, не отказались бы, да?
Не знаю, не уверена, потому что не уверена. Не уверена, что я до конца бы созрела пойти туда. И потом это очень много требует, если это делать по-настоящему, да, это требует больших затрат. Поэтому, что касается трагедии, мне кажется, это важно в сегодняшнее время. Потому что иначе все то, что происходит на телевидении, и то облегчение вообще постоянное. Давайте жить легче. Все должно быть легче. Все забей. Да, вот да. Это любимое
не
слово.
Грузись,
забей, да.
Да, не...
И поэтому именно трагедия сейчас, мне кажется, очень сущностна.
Телефон обещал, давайте я хоть успею хоть два звонка принять. Это уж неприлично просто. Так, напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Напомню, что сегодня у нас в студии Мария Миронова. Здесь, конечно же, вопросы в основном, я смотрю, на СМС приходят по поводу нашей первой части нашего разговора. Сейчас скажу. Нашим ветеранам, проработавшим в библиотеке по 45 и больше лет, на празднование 35-летия организации раздали по коробке конфет «Золотая Нива» по одной гвоздике. А тем, кто работал 35 лет и меньше 30, не дали ничего. Меня это возмутило. Здесь очень много таких телеграмм. Я поэтому вам и говорю, что обязательно будут считать, кому больше, кому меньше. Ну, давайте телефон послушаем, буквально два звонка, успеем. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Да, пожалуйста.
Меня звать Елена.
Да,
я, вы знаете, конечно, с большим уважением отношусь к ветеранам сцены, но мне кажется, что здесь должна быть рассмотрен вопрос шире, потому что у нас все пенсионеры несчастны, и все отдавали свою и жизнь, и труд.
Да.
Почему должны выделяться какие-то особые профессии?
То есть вы предлагаете этого не делать?
Вы знаете, ну, когда обратились, я сама врач, и когда сказали, вот, пусть и врачебное сообщество как-то поможет, я считаю, что врачебное сообщество бы тоже бы объединилось.
Ну вот, понимаете, а то мы можем понять ваш призыв, как вообще ничего не делать. Либо все, либо никому, да? Давайте все-таки попросим тогда и врачебное сообщество присоединиться к этой инициативе.
Нет, не все и никому. Это так нет. Это не в том плане, но просто ведущая ваша, Ларина, она иногда берет на себя роль судьи, и она высказывается в том плане, что вот они отдали жизни там тут безоговорочно, безапелляционно.
А скажите, пожалуйста, а собака ваша тоже так думает?
Ну, а какая это разница?
Ну, вот, какая разница? Свободная собака должна иметь тоже возможность высказать свои мысли. Пожалуйста, еще звонок успеваем. 363-36-59. Но если хочет Мария прокомментировать, это тоже еще одна тема, да?
Нет, мне кажется,
почему что... Почему только здесь? А давай все остальные.
Вопрос в том, что я не президент, к примеру, Российской Федерации. И Евгений Витальевич Миронов тоже не президент. Мы даже не президенты СТД и каких-то гильдий, условно. Мы просто люди, которые имеют сердце, которые захотели подключиться и помочь тем людям, которые просто вокруг нас. Это как вот у нас есть мама, папа, бабушка, да, это как семья, но она немножко больше, да. Она состоит из наших коллег. И, конечно, мы не можем охватить все. А проблему эту можно ставить и говорить об этом часами. Понимаете, то, что делают у нас на телевидении. Но как сделать так, чтобы ее решить, это может сделать только власть. Поэтому все время рассчитывать на то, что кто-то за нас что-то должен решить, тоже грустно, потому что так мы и останемся сидеть на месте. Да, думая, что за нас кто-то должен что-то решить, и что власть плохая, она не решает. Нет, ты, власть, реши. Конечно, можно говорить со властью, да, но можно говорить со властью только в тот момент, когда ты что-то начинаешь делать на своем месте, сидя вот на своем месте, не просто сидишь и ждешь, а что-то сделал. Тогда можно сказать, друзья, а давайте-ка попробуем вот так, а вот так. Без претензий к кому бы то ни было. Мне кажется, так.
А, Мария, вы допускаете, что вы вообще всерьез займетесь общественной деятельностью? Станете, там, не знаю, депутатом Госдумы или еще кем-нибудь?
Вы знаете, я очень боюсь, откровенно сказать, говорить. В принципе, боюсь. Не потому что... Я, конечно, не боюсь, я могу говорить. Но вот когда я вижу большое количество передач, в которых много говорят, и вот я заканчиваю эту передачу, а я не понимаю, зачем это. Мне становится как-то... Я не вижу своего применения в этом. Я люблю больше...
Дело делать.
Ну, больше делать, да, потому что это как-то конкретнее и понятнее, яснее. А когда начинают говорить очень много, мне очень это как-то вызывает подозрение. Я поэтому никогда не принимаю участие в таких «давайте обсудим проблему». Ну, что дальше? Её обсуждать надо, вставать и делать. Зачем это все?
Ну, подождите, вот вы сейчас начали делать, если мы говорим, опять же, не о творчестве, а вот вашей такой благой миссии гуманитарной. Значит, всё равно нужно об этом говорить.
Но можно говорить только в качестве, для чего, собственно говоря, я и говорю, для того, чтобы можно было
какое-то количество
людей, да, потому что
собрать,
надо людей объединять и соединять, и это здорово, только тогда мы можем что-то делать больше, шире и расширять, так скажем, свои возможности, потому что пока они небольшие, потом они будут чуть больше, чуть больше, чуть больше, и это зависит от инициативы, безусловно, не только моей или Евгения Миронова, или Маргариты Александровны Эскиной, или тех людей даже уже, 32 человека, которые к нам присоединились в виде наших актеров или спонсоров. Но чем больше это будет обширнее, тем больше мы сможем сделать просто физически.
Давайте этот телефон уже скажем еще раз, раз мы на этом заканчиваем. Да,
да, для наших ветеранов, инвалидов Союза театральных деятелей 748-8889.
Спасибо большое. Мария Миронова у нас в гостях. Сегодня больше говорили о миссии гуманитарной, чем о творчестве. Но я думаю, что в следующий раз сосредоточимся уже на других вещах. Может быть, конкретнее поговорим о работах Марии в кино и в театре. Спасибо.
Спасибо.
Кстати, Мария – это наша обложка. Обложка журнала «Театрал», которая появится буквально там через неделю-полторы. Так что следите, пожалуйста.